Привет, рефлексирующие. Ребята, сегодня у нас эксклюзивное событие. Мы записываем новогодний подкаст. И
это не подкат, как подумал один из наших участников, который так радостно согласился.
Мы записываем коллективный подкат-подкаст. Подкат-подкаст.
А сколько времени, скажи, пожалуйста, чтобы все знали?
37-38 минут первого.
Да, время московское, 12 часов 38 минут.
Да, так что мы, вот вы будете слышать разные звуки странные. Вы будете слышать...
Например, как этот, это был Влад Дмитриев.
Вы будете слышать странные голоса, странные падения, я не знаю, или музыку, но балалайку,
и
вот, подъем, например. И подъемы, и в общем, ребята...
И подъем.
Ой! Ну и вот такие...
Началось!
Такие тоже слова вы можете услышать. Потому что...
А это все потому, что у нас уникальный человек. Да. У нас уникальных много людей, но вот один из...
А Лудиша Луди, как он у нас в народе
так, нет, зовется. Это неправильно. Это неправильное прозвище. А Луди... Гаджиевич Рабадан.
Да,
клинический психолог в душе.
В душе и в душе тоже.
Такой информации я не располагаю.
Знаете, в душе я бываю кем угодно, но только не клинический.
Я думал, ты скажешь редко. В душе я бываю редко.
В последний раз вчера. Не знаю, откуда я это знаю.
В прошлом году последний раз.
Да, в прошлом году. Вот. И, собственно, Алудин нам предложил сегодня тему, животрепещущую, как обычно. Я не знаю, одобрите ли вы или ее нет, но вам нужно будет смириться с ней точно. С этим вы, может быть, даже сталкивались в своей жизни хотя бы раз.
Если не сталкивались, то вы жили очень скучно.
Да. Так что давайте обсуждать. Я даже не знаю, с чего начать, ребят, давайте.
А я знаю, с чего начать.
Давай,
я
думаю, ты стоит... же заказчик
да,
этой темы.
Да, я думаю, стоит начать с безумия.
Так. Вот скажи мне, пожалуйста, как ты идентифицируешь, что перед тобой безумие?
О, на самом-то деле я эту тему поставил не просто так.
Я... То есть ты знаком в своей практике?
Нет, нет, ни в коем случае. Я вообще не идентифицирую безумие абсолютно никак. Я в своей жизни ни разу не сталкивался с этим, но люди постоянно об этом говорят, что существует некоторое безумие. Вот я как студент клинической психологии сталкиваюсь с таким понятием.
И даже один знаменитый человек, а именно Мишель Фуко, написал книжку
да,
«История».
Да, я даже читал вот этого Мишеля Фуко, но ни разу в своей жизни не сталкивался с безумием. У меня...
Ну, давайте проведем маленький социологический
опрос. А ты не работал еще в психиатрической клинике?
Еще нет.
А, у вас практика потом.
Скажи, пожалуйста, Полина, ты сталкивалась когда-нибудь с безумием в своей жизни? Да, нет?
Наверное, да.
О, расскажи, вот нам будет первый кейс.
Угу, да, еще.
Это надо думать.
Так, подожди, ты так уверенно ответила,
я,
что
нет,
да.
Нет, я сказала, наверное, да, это не сильно уверенный ответ.
Но почему ты решила, что, скорее всего, да?
Ну, потому что, я думаю... Опыт безумия все равно был.
У тебя лично?
Я думаю, во сне. Во сне бывает что-то безумное.
А-а-а. Ну, кстати говоря, интересный момент, что многие люди уверены, что они в жизни когда-либо лицезрели безумие, и поэтому они о чем-то могут сказать. Но когда их спрашиваешь, как, допустим, я это делаю часто среди студентов клинической психологии, а никто не может ответить. Все говорят, что да, было, но не могут привести никакой пример.
А вот пример Полины тебе не понравился про сон? Сон – это безумие или нет?
Ну а что безумного во сне? Я не понимаю.
Очень странные сны бывают. Вот я бы назвала это безумным.
Ну странные сны, все-таки странные сны, они безумные. Я думаю, что тут есть разница между
сном. Давайте чуть-чуть на углубление сразу пойдем, что нам тянуть агонию. Угу. Безумие, значит, отсутствие ума. Вот у нас недавно был отдельный подкаст, что такое ум. У тебя есть вот свое понимание, что такое ум, чтобы определить, угу, что значит его отсутствие?
Ну я думаю, что ум – это условие для интеллекта. Это некоторая способность схватывать связи объективной реальности.
То есть, получается, определить, есть ум или нет, мы можем только сравнив некоторые образы в сознании человека с объективной реальностью. А ты думаешь, мы имеем доступ к объективной реальности?
Ну, я думаю, что прямо мы не имеем, но имеем в косвенно. То есть, все-таки, как любая наука, мы имеем способ косвенно анализировать материалы и выводить из этого какие-то объективные данные на основе выработанных
психологии. Хорошо. Я следующий вопрос. Как отличить отсутствие ума с сбоями ума? Например, А может быть так, что у человека есть ум, но просто в процессе его использования он допускает какие-то трудности, ошибки, сбои, несостыковки, ну, как бы такие отклонения ума от нормального функционирования, либо полное отсутствие.
Как это? Я думаю, что дело тут, вот, да, можно такое быть, но это происходит в тех ситуациях, что если человек может идентифицировать некоторую странность как ошибку ума, то в принципе это еще не безумие. Потому что он идентифицирует это нечто в категории ума. Не в отсутствии, а в присутствии как ошибки ума. А что касается безумия, я думаю, что это такая ситуация, когда человек смотрит на какое-то поведение или анализирует какую-то мысль человека, который вообще никак не вклинивается в его когнитивный аппарат.
У меня вопрос ко всем, у кого есть версии. Что противоположно уму?
Безумие.
Нет, безумие – это отрицание. А вот Антонио.
Тупость. Может быть, интуиция.
Тупость, глупость, интуиция. Хорошая.
Если
нет, не пойдет. Да. Не пойдет. Ну вот смотрите, давайте с тупостью начнем работать. Тупость, кажется, есть крайняя затрудненность каких-либо мыслительных операций. Ну, а можно ли сказать, что тупой человек – это безумие?
Нет.
Почему?
Потому что тупой человек – это человек, который с трудом схватывает некоторые связи объективной реальности.
Но все-таки схватывает.
Но тем не менее он может это сделать. Да.
Так. Значит, нам нужен тот, кто в принципе не может их схватить. А глупый человек может схватить связи объективной реальности?
Да.
Есть такие примеры?
Кстати говоря, вот я сталкивался с такой интересной вещью, что именно не тупые, а глупые люди никогда не понимали, что происходит вокруг них. Люди могли над ними издеваться, шутить, что они совершают какие-то ошибки.
Слушайте, тут у меня опять проблемы. Я вот в своей жизни встречал одного глупого человека, точно, ну, как бы очень похожего на глупого человека, за 40 с лишним лет жизни. У меня вот есть такое ощущение, что глупость – это какая-то очень редкая черта.
Я с этим согласен.
Сейчас проверим. А вот кто в своей жизни встречает часто глупых людей? Вот, Вадим, расскажи, пожалуйста, что это за люди, чем они отличаются?
Ну, это зачастую люди, которые не умеют пользоваться алгоритмами.
А как вот определить, что они не умеют ими пользоваться?
Ну, когда ты даешь человеку простейший алгоритм, он не может...
А может, он не хочет им пользоваться?
И саботирует,
вопрос свободы.
Ну, выгоднее считать его глупым.
Считать его глупым, или он на самом деле глупый? Знаете, напоминает мне анекдот про Чукчу. Когда у Чукчи спрашивают, какая самая глупая нация в мире? Чукчи говорит, грузины. Его спрашивают, почему? Он говорит, ну вот у меня сосед грузин. Я ему говорю, не спи с моей женой. Не понимает.
Слушайте, я думаю, тут интересный момент, вот я думаю, это даже касается философии Фуко, что некоторые, ну, люди, которые часто сталкиваются с глупостью, просто хотят видеть эту глупость.
Но это как раз понятно. Если я хочу видеть в жизни чудо, я буду видеть чудо на каждом шагу. Вот мы сидим за столом, потолок не рухнул, чудо. Если я хочу видеть кругом обман и предательство, я это увижу легко. Если я захочу увидеть глупость, я ее увижу. Это не так интересно. Интересно, что реально стоит за этим понятием.
Ну, я могу, опять же, рассказать тот кейс, который я уже в одном из подкастов приводила, но он тут есть. Это когда я привела Савчика в гости к подруге, у которой есть, ну, тоже бы, у нее дочка чуть постарше, Савы.
Почему там тоже? У тебя не дочка.
Ну, ребенок. 21
век, Юра, все-таки, ну, стоит соблюдать корректность.
И ее дочка на год старше Савы. И она долго, ну, какое-то время наблюдала за Савой, за его поведением. И потом, когда мы ушли, она сказала, что-то там мама, допустим, что-то спросила, и она говорит... Глупый Сава. Ну, мама спрашивает, почему глупый? Ну, он говорит, он ходит. И я как бы интерпретирую ее поведение, что у Савы было нецелесообразное движение. То есть нет его действия, то есть он ходит, а что он ходит, непонятно, зачем, что ты хочешь.
Да, опять же, смотри, типичная ситуация, непонятно, почему или зачем человек что-то делает, не значит, что нет причины, ты можешь ошибаться, ты можешь приписывать ему нехватку ума, в то время как на самом деле, даже отсутствие ума, в то время как на самом деле там есть логика, что ты тянешь руку, мальчик мой.
Есть такой вопрос.
Давай.
Мальчик, тут философия.
Что такое глупость?
Что такое глупость?
Если опираться на экономическую теорию, то есть очень такая забавная теория, которая разделяет поведение людей в экономике на три типа. Это человек, который приумножает благо, это человек, который ворует благо, и человек, который уничтожает благо. И вот человек, который уничтожает благо, это дурак. И для экономики бандит лучше дурака, потому что он крадет благо, но оно хотя бы остается. А дурак его помножает на много.
Но тем не менее, я думаю, что даже дурак и глупость — это совершенно, даже я бы сказал, противоположные вещи. Потому что дурак в понимании общественности — это такой человек, который совершает действия, которые направлены против этой общественной во благо какой-то индивидуальности. Ну, к примеру, человеку нравится какая-то странная вещь, ну, в развлекательном плане, он совершает это ради себя, но противоречит общественной цели. Они называют его дураком.
Например.
Например, человек сидит на паре, как это часто бывает у меня, я сижу на паре, но не часто, а редко. Вот, я сижу на парах и часто говорю такие вещи, которые по противоположному.
Удивительно, что все люди говорят слова на парах, а Ауди говорит вещи.
Сразу вещи.
Да. Стол. И так вот, да, сразу стол.
Я подразумеваю вещи и концепты в своих высказываниях, которые абсолютно противоположны тому, что сказали другие люди. Я понимаю, что это встретит какую-то оппозицию, но я тем не менее это делаю, чтобы себя развлечь. Я это делаю не для того, чтобы найти какую-то истину в этом вопросе, а для того, чтобы просто развлечься, и мне было как-то интересно на этой паре. Я думаю, что вот это поведение есть поведение дурака.
Ну, вот смотрите, мы как-то вышли в очень широкое поле. Сразу у нас глупость, безумие, дурак. Дурак – это особый культовый персонаж
культуры. И архетип, да,
Иван-дурачок. Корабль дураков. То есть, что такое дурак? Дурак – это нонконформист. Это тот, кто действует иначе. Как вот у тебя на лекции, помнишь, было, когда тебя спросили, почему постмодернистское искусство так много занимается девиацией? И что ты им сказала? Потому что девиация – это самый лучший способ показать, что можно по-другому. Так и здесь. Дурак – это другой, иной. Да. И, собственно говоря, именно это и пишет Мишель Фуко в своих работах. То есть, что такое безумие? Безумие есть просто иной вид ума, по сути. И мы называем безумных безумными. Ну, мы, как бы, не мы конкретно присутствующие, но общество.
Ну, как общество.
Да. Потому что нам надо их как-то обезопасить, обезвредить. Пресечь их дурное воздействие. И мы придумываем им вот эту вот как бы стигму.
Мне, кстати, всегда
нехватку.
У меня было всегда, кстати, недоумение по поводу того, почему общество воспринимает другого как некоторую опасность тому, что есть.
Очень, я тебе очень легко это объясню. Это очень логично. Смотри. Если я, например, вижу подушку, которую я видел в своей жизни много раз, я знаю, что от нее нет никакой опасности. Угу. Если я вижу дикого кабана, которого я видел в своей жизни ноль раз, но читал про него в интернете, что он очень опасен, или бегемот, вот даже бегемот, что если ты стоишь на берегу реки, и тебя увидел бегемот, и он, прищурившись к тебе, приближается, то... Ну, как бы ситуация неприятная. И, скорее всего, бегемот опасен.
Ну, это какой-то на уровне, получается, ну, мне не нравится слово рефлекса, но похоже на
это. Автоматизм. Давай так, автоматизм.
Да, да.
Вот. А теперь представим себе, что мы видим нечто, что мы не можем опознать ни как подушку, ни как бегемота. Никак не можем опознать.
Кстати,
то есть у нас нету. Сейчас, секунду.
Да.
У нас нету четкой схемы, как это идентифицировать. Соответственно, у нас есть вероятность 50 на 50, что это либо опасно, либо безопасно.
Да,
ну вот... Как правильно, как выгоднее действовать? Конечно, выгоднее действовать, как будто это было бы опасно.
Но у меня удивляет, почему у человека в неизвестном возникает некоторая опаска. Допустим, я такого вообще нет в моем опыте.
Но мне кажется, я объяснил это, потому нет, что...
Я понимаю, да, но мне интересен даже этот вопрос с той стороны, почему вообще существует такое понятие, как опасность. сталкивание с неизвестным. Потому что когда я встречаюсь в своем опыте с неизвестным, я всегда интересуюсь этим и хочу приблизиться к нему, а никак не отдалиться. Но мне интересен опыт другого.
То, что ты называешь, называют словом ксенофилии. Это у Стругацких в одном произведении описывается. Когда ты читал, Дим, ты читал произведение «Волны гасит ветер».
Не дошел.
Вот, дойди, пожалуйста. Там есть интересный кейс.
Дойди, как, потом поговорим.
Как отбирали астронавтов? Астронавтов отбирали следующим образом. Значит, представьте себе, вот мы сидим в комнате, открывается окно и залетает некий лохматый шар. Лохматый шар. Ну, обычно. Нет, шар.
Шар.
Ну, геометрический ревер, только лохматый, мохнатый, пушистый такой. Да. Вот. Ничего в нем, в принципе, нет такого, ну, априори угрожающего, пугающего. Просто лохматый, ну, такой немножко как бы неопрятный. Ну, не такой, не красотуля. Вот такой. Сомнительного несколько вида. Вот. И там по книге получается так, что 95%
пугались.
Реакция отвращения. Фу, дрянь какая, пшел.
У меня появился день.
А у 5% реакция ути-пути, какой симпатичный, дай-ка я тебя погладил. И вот эти вот 5% у них диагностировалась ксенофилия, то есть любовь к другому. И их брали в астронавты.
У меня, кстати, появилась идея, чем отличается дурак от безумца. Я думаю, что дурак...
Тем временем, просто чтобы все знали, часть публики начала играть в карты.
Да.
Я думаю...
Не вдохновила их эта тема, видимо.
Ну, а кто обещал?
Я думаю, что дурак — это тот человек, который реагирует... Я думаю, что дурак — это тот человек, который, реагируя на неизвестность, имеет какую-то технологию реагирования на неизвестность. А безумец — это тот человек, который, реагируя на неизвестность, абсолютно совершает хаотичные движения. И непонятно, что от него ожидать в этот момент, потому что он не руководствуется никакой технологией. То есть, если, грубо говоря, я встречаюсь с каким-то мохнатым шарфом, который на меня...
Шар!
Извини, пожалуйста.
Не шар, ф. Там нет ф.
Если я встречаюсь...
Ф. Фердинанд.
Прошу прощения, Юрий Юрьевич. Если я встречаюсь с мохнатым шаром, то если я дурак, то я имею такую технологию, которая позволяет мне как-то, не знаю, благоприятно влиять, то есть оценивать это, то есть не просто убегать от этого шара, а как-то его оценивать, рассматривать, реагировать на него каким-то конструктивным методом. Но если я безумец, то я совершаю такие действия, которые направлены не просто на уничтожение моего какого-то, моей какой-то обстановки, обстановки в принципе всех людей. То есть это какая-то деструктивная позиция. И люди таких называют безумцами, а других дураками. То есть у них есть какая-то технология реагирования.
Ну, то есть дурак безопасен, безумец опасен.
Да. То есть, ну, мы можем сказать, ну, человек дурак. Но если мы говорим, человек безумец, то мы уже как-то настораживаемся.
Претензия на то, чтобы его изолировать как-то.
Да, да, да.
Связать.
Ну, я два раза видела на улице странных людей, которые тянут на статус безумцев.
А как ты определил, кстати, тут интересно? Давай феноменологически.
Ну, первый, я его периодически встречаю, вот недавно просто с ним в маршрутке ехала.
Водитель маршрутки?
И я всегда, когда я его вижу издалека, я такая думаю, надо держаться подальше. Потому что...
Ну, если ты уже в маршрутке, Лерочка, это бесполезно.
Не, ну он сидел в маршрутке, допустим, в конце салона, а я сидела в начале салона. Я думаю, не буду я туда проходить дальше.
Так, это пример безумия.
Потому что... потому что он, когда... Ну, допустим, когда на улице, он идет, размахивает руками, и с кем-то разговаривает. То есть, причем он разговаривает не в смысле сам с собой.
У него наушничек просто.
Не в смысле он сам с собой, говорит. А он от кого-то отмахивается. Он говорит, да, отстань от меня. Ну, то есть, он прям вот с каким-то воображаемым существом рядом с собой. То есть, у него там дружбаны.
Или вражбаны.
Или вражбаны, да. И я каждый раз его вижу...
Это чушпан был, это был чушпан.
Не буду рядом там двигаться, находиться. находиться рядом.
Кстати говоря, даже по поводу вот этих телодвижений, я часто, когда слушаю классическую музыку Моцарта или Вивальди, это мои любимые композиторы.
Ты видишь Моцарта или Вивальди?
Нет, я часто во время прогулки...
Ты начинаешь с ними драться?
Нет, я замечаю, что я начинаю совершать какие-то...
А, это было луди просто.
Движения руками, естественно. Я иду и начинаю, как будто бы я дирижирую.
А, ну у нас был тоже один фрик, Юра видел, который изображал.
Ну, друзья, фрик не безумец.
Изображал звон колоколь, как, не, ну да, что он делал? Звонаря, в общем, он изображал, который, собственно...
Кстати говоря, этот прием использования своих пальцев, своих рук для того, чтобы как-то, ну, имитировать процесс дирижирования, очень хорошо помогает мне прочувствовать процесс, вот это, кстати, восприятия музыки. Мне это очень нравится. Вот. Я, кстати, не нашел технологии, как это использовать к популярной музыке, которая есть, но...
Точно так же.
Я думаю, что люди воспринимают меня...
Слышишь песню «И снова седая ночь»?
Кстати,
давай с тобой припекируем. «И снова седая ночь, ну вот ты уже
только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, что-то все мои тайны».
Ну вот, Алогий, я должен тебе сказать, что ты уже показывал
руками. Сейчас Макаров приедет, и разгонит эту шарашкину контору.
Кстати, мне теперь интересно, а люди, которые видели меня, ну, якобы дирижирующего во время прогулки и прослушивания Моцарта и Вивальди, мне интересно, в данный момент, кстати, вот ваше мнение, в данный момент они меня воспринимали как безумца или как дурака?
Ну, они могли, допустим, если...
Они сами такие же.
Я по себе знаю, что когда я вижу, что человек в наушниках, то у меня появляется оправдание для этого человека. Я думаю, я это просто часто видела людей, которые подтанцовывают на остановке или разучивают движение.
Я пою под наушники, у меня такая...
Ну, да, то есть я часто вижу...
То есть, смотрите, я понял.
То есть я могу обосновать.
Я понял. Безумец – это просто человек
без наушников. Так что, если у вас нет наушников...
И который дергается
страшно. Так любой человек, блин, дергается. Любой.
Ну, вот
ну только мертвый не дергается. Ну, а я в наушниках.
Ну, кстати, это подход под мою теорию. Что если человек...
Но ты не дирижируешь в наушниках.
Что определенное дирижирование во время наушников — это какое-то отражение объективной реальности на основе какой-то технологии.
Ключевое слово какое-то.
Ну, неважно какое. Странное, не странное, обыденное, простое, сложное. Но какое-то из этих видов. Вот. Но если человек...
Наш подкаст этот новогодний будет считаться безумием или нет?
В части Алуди, конечно.
Но если человек без наушников идет и начинает просто руками махать, то человек просто не... получается то, что человек не может воспринять как некое использование технологии, как реакцию на какое-то отражение объективной реальности, то это есть безумие. Но если он может понять, почему он это делает, то это, но это как-то отбивается от обыденной нормы, то, в принципе, это есть дурак. Ну, то есть он делал то, что противоположно норме.
У меня вот есть вопрос к нашим товарищам. Да. Скажите, пожалуйста, а почему игра, в которую вы играете, называется «Дурак»?
Интересно, да.
Ну, потому что остается самый глупый.
Кстати говоря, вопрос у меня...
То есть, меня что-то это обижает. Мы когда с бабушкой играли в дурака, я все время оставался.
Это вопрос.
Делай выводы,
ёлки. У меня вопрос. А чем отличается глупый от дурака?
Я думаю так. У меня есть своя теория, друзья. Теория такая. Глупых людей не бывает.
А почему существует слово это?
Бывают ли субъективно глупые люди?
Нет. Глупых людей и субъективно и объективно не бывает. Бывают глупые слова и глупые поступки. Просто по ошибке происходит проекция свойств поступка на свойства человека. Аргумент. Нет ни одного человека, который хоть раз в жизни не сделал бы глупый поступок. Правда, Варя?
Да.
Но единичный случай глупого
поступка. Но это кроме тебя.
Не делает человека априори глупым.
Так я и говорю. Вот.
Так же, как один раз совершить разумный поступок.
Совершенно верно. Я
Присоединяюсь.
То есть никто из нас, да, не проводил статистику, сколько поступков или речей в нашей жизни было умных и глупых.
Да.
Даже на таком уровне нет оснований утверждать этого. Поэтому глупых людей не бывает. Бывают ли дураки? Бывает. Но!
Но!
Все дураки бывает только в культурной среде. Вот, то есть дураков в обыденности нет. Дураки есть в фольклоре, в сказках, в произведениях
литературы. А как же говорят, баба дура?
Дуры бывают? Шутка, это шутка.
Кстати говоря, да, это в принципе есть. Я думаю,
что... Нормально, да? Этот человек говорит, что он феминист.
Я феминист.
Так, девочки...
А правильно не феминист, фас. А союзник.
Фас.
Я думаю, что вот действительно, что любая культурная некоторая если опираться на культуру, то некоторая культурная установка и некоторое культурное коллективное восприятие чего-то, оно строится на какой-то коллективной технологии восприятия чего-то. И если что-то противится этой технологии или не похоже на нее, то это воспринимается как дурак. А безумие...
Не, я не согласен. Я думаю, дурак это как раз тот, кто конвенционален, тот, кто занимает позицию в организованном социальном пространстве, но на боку, маргинальную позицию занимает. А вот безумец тот, кто уже за рамками.
Даже само понятие без ума подразумевает какое-то разделение.
Там, например, Иванушка дурачок это тот, кто не охотится за богатством, а ему король там сам предлагает, уговаривает еще.
Но его никто не госпитализирует. Ни Иванушку, ни короля.
То есть, тем не менее, интересно сейчас сказать отметить, что дурак это тот же человек, который существует в некотором общественном дискурсе. Ну, то есть
дурак, конечно, да. Дурак может иметь трибуну, даже кафедру.
А безумец это тот какой-то индивид, член общества, не знаю, как его назвать, который в принципе отрицает, ну даже не то чтобы отрицает, а в принципе
тот, кого
трансцендентирует, трансцендентирует за это общество.
У нас в медиа работают безумцы.
Да, как ты?
А дураки?
А, кстати, а как ты идентифицируешь?
Ну, дураки,
а можешь описать этих безумцев?
Только аккуратно, Лера, сейчас по опасному краю ходишь.
Я так понимаю, что там ходишь. Просто диагноз.
Она же не назвала.
Там есть диагнозы у людей.
Но такого диагноза, как безумие, нет.
Ну, как бы эти люди, по сути, не должны функционировать. Ну, точнее, они, по сути, не функционируют, а за них как бы все делают.
Так они и не работают, когда числятся.
Интересно.
Но они же приходят, они же ведут лекцию каким-то образом. Дистанция.
Мне, кстати, интересно проследить речи Леры, потому что даже это подтверждает все, что мы сказали по поводу культурного идентификации безумия дурака, что когда Лера говорит «должны», я думаю, что это некоторое понимание долженствования именно общественного. И что когда, она говорит «должны», это очередной раз подтверждает то, что эти безумцы, они безумцы только потому, что их так номиновали в обществе.
Конечно.
Ну да, так понятно, что их идентифицируют так.
Ну, если все-таки...
Но просто интересно все-таки, когда, например, какой-нибудь шизофреник работает на кафедре, вот я знаю, в ПЕДе такая ситуация была, то не очень понятно, почему, например, некоторых шизофреников изолируют, а этих оставляют.
Ну это уже другой вопрос. Это вопрос, не имеющий отношения к безумию. Это вопрос, имеющий отношение к социальным практикам вокруг безумия. Сейчас толерантно.
Кстати говоря, интересно становится, а любой ли безумец это тот член общества, который не может функционировать?
Нет, не так. Безумец – это тот, кого общество признало неспособным функционировать. Да. А он, может быть, и способен.
Кстати говоря, вопрос о признании. Я думаю, что это очень важно.
Кстати, очень интересно. Я в последнее время много смотрела всяких допросов убийц и маньяков.
Варя,
Новый год, расслабься.
И тут неожиданно всплыло.
Варя, где ты их смотрела? На Ютубе их транслируют.
Да, ты же сам смотрел допрос.
Нет, там не маньяки, там не убийцы, не маньяки, а просто сумасшедшие.
Вот, как влияет на вменяемость, как раз на безумие всех этих людей? Просто задают вопрос. Вот вы убили маленькую девочку.
Понравилось.
Понимаете ли вы, что вы совершили зло? Если он говорит, нет, я спасал мир, значит, он невменяемый.
Либо он вменяемый, который притворяется.
Дай продолжим. А если он говорит, да, я понимаю, то как его называть в этом понятии?
То он адекватный человек. То
адекватный.
Он совершил зло, и он осознает, что он совершил зло.
Но, кстати говоря, интересно то, что если такой ответ называют адекватным, но такое поведение называют неадекватным.
Кстати, вот именно, вот смотри, интереснейший момент, да, что можно быть безумцем и вести себя социально приемлемо. Угу. А можно вести себя социально неприемлемо, но быть умцем. Угу. Умцем.
А можешь привести пример?
А, ну это как какие-нибудь гении, типа Сальвадор Дали, который там... Или, не знаю, Гумилев, который странно нарисовал.
Ну, в принципе, Нера выполнила мой запрос по поводу примера.
Специально зная, что их может остановить полицейский. Или там вызывающие всякие скандалы устраивают. Специально провоцируют.
Кстати говоря,
Есенин, Маяковский.
Меня теперь заинтересовал вопрос. Я читал книжку Джерарда Ламброза, но никак... Никак серьезно ее не воспринял. Это про безумие и гениальность. У меня вопрос к вам, друзья мои. Как вы думаете, есть ли некоторые, даже бы не некоторые, а сущностное сходство между безумием и гениальностью?
Я думаю, никакого сходства нет. Угу. Аргумент следующий. Что такое гений? Гений по латыни – это дух рода.
Да.
Ну, в современном словоупотреблении, как я понимаю, гений – это человек... который смог выразить какую-то глубинную идею, характерную для большого коллектива. Mm-hmm. Это очень сложная задача. Mm-hmm. Она требует социального интеллекта. Ум – это и есть социальный интеллект. Следовательно, в отсутствие ума эту задачу решить невозможно. Бинго!
Юра, я хочу тебе сказать, что в данной ситуации ты ответил гениально. Мой вопрос.
Да. Друзья, скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-нибудь вопросы, может быть, к нам? Они хихикают. Да,
Варвара, пожалуйста.
Но нам не сильно стоит затягивать.
Ну, один на один вопрос ответить.
Батарейка
заряжена. На один вопрос
ответить. One question. I listen to you.
Вы различали безумие и адекватность. И ум. Да. Умный, нет, дурак, безумный. И вот сюда я бы хотела включить третий элемент, это блаженные. Я знаю, что у Чехова, по-моему, был рассказ «Блаженный», где объективно безумный мальчик, но он его не называет.
Извини, пожалуйста, я тебя перебью, но мне интересно, просто непонятно, что такое объективно безумный человек? Чем он отличается
от безумного?
В таком случае я хочу спросить, что такое мне как психологу интересно, что такое субъективно безумный человек?
Ну, как, например, Лера приводила пример про таксиста, как водителя маршрутки.
Это не водитель, это просто был чувак, это Юра придумал, что
просто
он водитель.
Чувак!
Это
был.
Шутки какие-то.
Был в вопросах бытия.
Вышедший.
То есть она говорит, что он выглядел как безумный, но он существует.
Я думаю, смотри, по поводу блаженных. Да, тут происходит некое смешение понятий. Дело в том, что блаженный в христианской традиции – это просто-напросто святой. И очень многие святые вели себя в быту так, что они казались неадекватными, ненормальными, то есть безумцами. И поэтому Василий Блаженный, так называемый, вот он был как раз юродивый, насколько я помню. Да? Но в то же время, скажем, Августин Блаженный, знаменитый богослов христианский, он вообще-то работал епископом. А как мы знаем, читайте скоро роман, который мы напишем на эту тему.
А как у нас роман?
Он пока не называется. Название в последнюю очередь.
Да.
Окей, но
вот. Там показано, что епископ – это сложная работа, и безумных людей епископами не берут. Вот. Таким образом, есть просто некая диффузия, смысловая диффузия. Когда происходит трансляция понятия «блаженный» на сумасшедшего, в то время как это просто возможное пересечение, но не сущностное.
Кстати говоря, друзья, у меня был некоторый диалог с человеком нормальным.
Ничего себе, с нормальным?
Удивительно, но я его нашел. Что я сказал,
не то, что мы свешиваем.
Что я сказал, что сумасшествие – это и есть условие для философствования.
Это кокетство. Больше.
Я думаю, на этой философской ноте мы можем закончить наш необычный подкаст. Друзья, спасибо всем, кто выдержал.
Да, спасибо, что выдержали новогоднее празднество отдельных членов интеллектуальных сред. Всех благодарю.
И, ребята, поверьте, у нас таких, как Алуди, много.
С Новым годом!